Евгений Степанович Березняк, разведчик в годы войны, руководитель группы «Голос», действовавшей под Краковом, был известен своим товарищам под именем капитана Михайлова. Он ведет эту пластинку.
15 числа где-то вечером я зашел на радиоквартиру. Мне надо было зашифровать сведения, которые Ольга должна была утром 16 сентября передать в центр. Хозяин радиоквартиры не посоветовал мне прийти куда-либо, потому что было опасно. Но у него было оборудовано убежище. Одна половина дома была завалена сеном. Можно было поднять две доски, как пенал открывается. И вот в этом убежище я находился в то время, когда гитлеровцы окружили дом. И во время работы станции забрались на чердак.
Я этого не видела, потому что поднялась, чтобы передать две срочные радиограммы, которые были у меня.
Елизавета Яковлевна Вологодская, радистка группы «Голос». Ее условные имена в то время — Комар, Ольга.
Ну, очнулась я, когда кто-то очень грубо стащил с моей головы наушники и схватил меня за волосы. И вот немцы меня стащили вниз чердака. Во дворе я увидела страшную картину. Хозяин, как я его называла, Татусь, обе его дочери, Стеф и Рузи, лежали животами вниз. Каждому из них было впритык поставлено дуло автомата. Когда я увидела, что среди них нет капитана Михайлова, это меня как-то вдохновило, что ли. Повели, посадили меня как раз на скамеечке, там, где у нас был выход из нашего сховища. То есть меня от капитана Михайлова отделяла всего лишь одна толщина дощечки.
Полтора часа длился допрос. Я понимал, что Ольга наша разведчица, радистка, комсомолка, она будет молчать. Но Стефа молчала, а ей тогда не было еще 16 лет, девчонки. Рузя молчала, молчал Татусь.
Я очень боялась, что капитана Михайлова обнаружат. Начали сбрасывать сено с нашего сховища, прокалывать штыками. Все-таки у меня работала мысль, как бы сорвать обыск. И вот немецкие солдаты начали не только обыскивать, а грабить вот этого бедного крестьянина. Гоняться за курями, срывать фрукты с деревьев. Но это было настолько для меня дико, противно, что я не выдержала и стала кричать: «Как вам не стыдно? Кого вы грабите? Ведь это бедный-прибедный крестьянин, что вы кичитесь всегда, считаете себя цивилизованной нацией. А что же вы делаете?» Ну и вот, может быть, помогли мои вопли, но старший по званию только взмахнул перчатками, и обыск сразу прекратили. И нас повели. И вот, чтобы дать капитану Михайлову узнать о том, что он свободный, я запела песню. «Знаю я, у окна старая мать, вспоминая меня, будет вздыхать. Ты не грусти обо мне, ты не горюй обо мне, возвратиться домой твой сын родной». Ну, я, конечно, рассчитывала на то, что с удалением моего голоса, значит, он поймет, что мы удалились, и он свободный. Но он так, конечно, понял.
Ольга повела себя довольно смело, когда попала она в руки гестапо. Гестаповцы передали ее в отделение Абвера с тем, чтобы при ее помощи давать дезинформацию нашему фронту. Она передала аварийный сигнал при первой же передаче дезинформации, подписав радиограмму свою не «Комар», а «Омар», изменив единственную букву в своей кличке. Она пошла на откровенный разговор с заместителем командира отделения Абвера Отманом, и при помощи Отмана она бежала с Абвера. В начале декабря 1944 года я получил приказ разведать план заминирования города Кракова. Речь шла о спасении города. Поэтому было принято такое решение попытаться забрать, просто украсть Курта Пекеля, который руководил определенными участками строительства укрепрайона Краковского.
За Куртом Пекелем долго следили хлопцы, дня три. Потом они узнали, что он, как истинный немец, в одно и то же время ходит обедать к старости. И вот в 2 часа дня ребята застали его там врасплох. Для того, чтобы провести Курта Пекеля в насыщенном немцами городе, они на него одели самый обыкновенный плащ, на плечи повесили ему гармошку, шляпу ему одели и привели его на базу партизанского отряда Польского, где находились мы, в землянку. Через несколько дней план оборонительных сооружений был передан мною по рации по квадратам в центр. 17 января 1945 года наши части развернули бои на северном оборонительном обводе Кракова, выполняя приказ командования, ни артиллерия, ни авиация не трогали города, зато укрепленные подступы к нему были подавлены мощным огнем. Саперы откопали и перерубили смертоносный кабель. И город остался цел и невредим.
Первое такое сильное впечатление на меня произвел Краков через несколько дней после его освобождения. Старинный центр города, рыночная площадь. С другой стороны площади возвышается знаменитый Марьяцкий костел. Гиды, те, что сопровождают многочисленные группы туристов, делают какое-то сравнение наших разведчиков с тем трубачом, который через каждый час появляется в нише, который дает протяжный сигнал, возвещающий об опасности, которая, по легенде, нависла над Краковом.